Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы с вами говорим о том, как можно читать Библию с точки зрения веры и с точки зрения науки. И в прошлый раз мы начали наш разговор о библейской археологии, о Уильяме Фоксвилле Олбрайте, который был археологом, фактически основателем этой науки, применительно к Библии, и верующим человеком. Поэтому во всех своих поисках он стремился подтвердить, что библейский текст истинен, и что мы находим действительно те следы, которые и можно ожидать, читая библейский текст. И мы говорили о том, что, в общем, ну, не до конца у него это получилось, потому что, когда он или его ученики находили какие-то развалины, они, безусловно, говорили, ну, вот здесь оно все и было, но как можно однозначно утверждать, что оно здесь было? Только если у нас есть какая-то дополнительная информация. И, пожалуй, такой случай у нас всего один, безусловного подтверждения библейского рассказа археологическим материалом. Сначала библейский рассказ из Третьей книги Царств, прочее о языке и всех подвигах его. Языке – это царь Израиля, точнее, иудеи в Иерусалиме.
Когда Езекия воцарился, ему было 25 лет, и правил он Иудеей 29 лет. Он родился около 752 года до нашей эры. Умер около 698 года нашей эры. Прожил 54 года. Воспитавшись под влиянием пророка Исаии, Езекия сразу приступил к существенным реформам. Идолослужение было искоренено. В Иерусалимском храме восстановлено богослужение. В знак восстановления завета с Богом был торжественно отпразднован общеизраильский Песах.
И о том, что он сделал пруд и водопровод и провел воду в город, написано в летописях царей иудейских. Эти летописи до нас не дошли, но обратим внимание, что у Езекии выделяется такое выдающееся событие в его труд. Он сделал пруд и водопровод, в город провел воду. Книги про Липоменон, вторая, она дает более подробный рассказ. Тогда Ассирия была великим имперским государством, угрожала Израилю, ну и надо было приготовиться к ассирийскому нашествию. А что делается, когда нашествие иноземное? Ну, надо озаботиться запасами, а прежде всего запасами воды, потому что без воды жить совершенно невозможно. Вот вторая Паралипоменон сообщает: когда Езекия увидел, что пришел Сеннахерим, это ассирийский царь, с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми засыпать источники воды, которые вне города. Ну, понятно, лишить ассирийское войско, которое будет осаждать Иерусалим, воды, самого главного ресурса. Засыпали все источники, и поток, протекавший по стране, говорят, да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды. Смотрите, у нас два разных рассказа. При этом в четвертой книге Царств говорится о том, что он провел воду в город, а в книге про Липоменон второй говорится, что он засыпал источники вне города. Так это два фрагмента одной и той же картины. Он лишил, с одной стороны, ассирийцев воды, а с другой стороны, он эту воду собрал для жителей Иерусалима. И более того, туннель водопроводный сохранился до сих пор, он глубоко под землей, под скалой даже лучше сказать, поскольку это скорее скалистая местность, и он до сих пор существует, он действует, он идет от источника Гихон к Силаамскому пруду, пруд уже не сохранился, ну, то есть то, что там сейчас есть, это уже совершенно не времен Езекии, так, конечно, там есть прудик. Но вот то, что под землей сохраняется хорошо, когда будут раскапывать Москву лет через 2000, найдут метро главным образом, все остальное вряд ли повезет. Вот тогда нашли водопровод царя Езекии. И самое интересное, что там была найдена дощечка, табличка с надписью. Вот тот редчайший случай, когда археологические находки сами за себя говорят, когда не просто найден обломок, черепок, осколок, обрывок, но найдено некоторое целостное произведение, тоннель в данном случае, еще и с табличкой. И эта табличка говорит: закончен тоннель. Такой была история пробития его, когда еще каменолома ударяли киркой, каждый навстречу товарищу своему, и еще три локтя пробить, слышен голос с одного, восклицающего к товарищу своему. И в день пробития ударили каменоломы, кирка к кирке, и пошли воды от источника к водоему 200 тысяч локтей, и 100 локтей высота скалы над головами каменоломов. Локть от полметра примерно. Ну, то есть, серьезный тоннель на глубине 50 метров и на расстоянии примерно 500 с небольшим эта вода течет. Вот, да, подтверждение, что был царь Языкия, хотя здесь он не назван, но логично предположить, что если в письменных источниках именно с его именем связывается это сооружение, то вот так оно на самом деле и было. И есть тоннель. Отлично. Но ведь это ничего нам не говорит о том, как жили тогда в Иерусалиме. Правда, можем оценить примерно количество жителей, потому что воды надо всем, ну, хотя бы пару литров в день попить, а кроме того, надо что-то приготовить, что-то помыть. Иудеи, более того, должны периодически совершать ритуальные омовения, поэтому пару литров мало, ну, хотя бы десяток, да? И зная примерно, какое количество воды дает источник, это же все очень мало меняется с течением веков, можно предположить, что 2-3 десятка тысяч человек могли в Иерусалиме проживать, не больше, иначе бы просто им воды совершенно не хватило. Ну, а как они жили? И знаем ли мы что-то еще про Языкию, что можем подтвердить археологически? Да практически нет.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
И вот в Израиле возникла другая школа, которую называют школой минималистов. Ну, ее представители, самое главное, это Нильс Лемке, Томас Томпсон, Филипп Дэвис, ну, даже не очень сейчас важно, как их зовут, которые сказали, хватит нам этих басен про Библию, про чудеса, про героев, про царей, вот то, что археология подтвердит, то на самом деле и было. А все остальное – это более поздние придумки. Да, в Иерусалиме сделали тоннель. Да, был царь Языкия, наверное, но никакого единого государства не было. Просто вот был отдельный город Иерусалим, в нем отдельно вот провели такие работы. Да, вот это было. Всего остального не было. Но я напомню, что я говорил в прошлый раз, и это важнейший принцип. Отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. Если мы не можем чего-то утверждать, мы не можем это документально или как-то еще доказательно подтвердить. Это не значит, что этого нет. Оно может быть, просто у нас пока нет доказательств. И минималисты как раз об этом, в принципе, забывают. А давайте посмотрим тогда на остальную древнюю историю. Не на библейскую. Ну, например, Александр Македонский однозначно был даже для минималистов, потому что сохранилось огромное количество его статуй, монет с его профилем и основанные им города и все такое прочее. А был ли Сократ? Да нет, наверное, потому что никакого археологического подтверждения того, что существовал в Афинах человек по имени Сократ, мы не находим. Но при этом он перевернул всю греческую философию. Она до Сократа была, и после Сократа она уже другая, да, так и называют его предшественников досократики, то есть вот Сократ – это такая величайшая фигура, но археологи ничего о нем не знают и ничего не говорят. А что могло остаться от человека, который просто жил в городе Афины, ходил по улицам и разговаривал с другими людьми? Да ничего, абсолютно ничего. И многие другие вещи нам придется вычеркивать. Ну, вот у нас в России есть своя новая хронология, Фоменко-Носовский знаменитый, которые говорят, вообще никакой древности не было. Там, может быть, последние 200-300 лет еще какая-то история более-менее адекватная у нас есть. Все остальное – это кем-то придумано. И их опровергнуть очень сложно. Ну, то есть, серьезные это ученые не берут этого в голову. Серьезные ученые все же к этой хронологии относятся очень-очень скептически, но вот так доказать ее последователям, что они не правы, им бывает крайне трудно. Но минималисты не настолько все же произвольно толкуют материал. Если археология убедительно что-то им доказывает, то они, пожалуй, с этим согласятся. Но с их точки зрения вся вот эта вот древняя история Израиля, она позднейшая придумка. Просто потому, что она не может быть доказана не то что в полном, а в значительном своем объеме археологически.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Так вот, что они предлагают? Вот в это время, спустя уже много веков после событий, которые описаны в Библии про Соломона, про Давида, про прочих древних царей, языки у того же самого, вот просто какие-то местные жители, какие-то деревенщины какая-то и жители маленьких городков в Палестине, Ханаане, земле Израиля захотели придумать себе славное прошлое. У всех оно есть, а у нас нет. Вот у персов империя великая есть или была. Если была, значит, еще греки пришли, у них теперь своя великая империя. А мы тут маленькие несчастные, у нас ничего нет. Пусть и в нашей деревеньке будет великий царь. И все это придумали. Придумали царя Давида, придумали царя Соломона, придумали историю про исход из Египта. И археологических находок нет, которые подтвердили бы исход из Египта. А какие могли быть? Толпа народу, пусть очень большая, переселилась из одного места в другое. Они кочевники, они ничего не оставляют. Ну, прошли и прошли, а после них еще во всех направлениях прошли толпы других кочевников. Если что-то тебе потеряли, они подобрали. Ну, вот минималисты так это описывают. И, конечно, минималисты на самом деле, они настолько же верующие люди, как Олбрайт или такие строгие традиционалисты. Почему? Они верят в археологию как единственный критерий знания, исторического знания. Это же невозможно ничем логическим объяснить. Это можно только принять как некий догмат веры, как некий постулат неоспариваемый. Да, археологи должны доказать. Если не доказали, этого не было. Но такая вера, она более произвольна, пожалуй, чем вера библейская, просто потому что библейская вера на чем-то основывается с истории, скажем так, да, много веков. А здесь предлагается просто некоторая такая конструкция, которая, в общем-то, ничем не лучше. И вместе с тем, минималисты, может быть, правы в одном, что археология иногда нас сильно удивляет. Например, в городе Тель-Арад, город, который был населен израильтянами, был найден маленький храм, которого не должно там быть, потому что в Иерусалиме вроде бы должны приноситься только жертвы, а в Тель-Араде во время его заселения израильтянами, это надежно доказывается разными другими находками, явно израильскими, построили свой храм. Ну и что? Мы знаем прекрасно, что было много такого и в разных других местах. Ну, например, пророк Самуил, который был вроде бы пророком единобожия, приносил жертву в каком-то неизвестном городке, когда его нашел будущий царь Саул. А в городке на высоте, то есть на холме он их приносил.
В первой книге царства в 9 главе написано так. «Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им, есть ли здесь прозорливец? Те отвечали им, есть, вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. И пошли они в город». Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту.
Ну и в Араде, наверное, такое творилось. Но дальше еще больше. Оказывается, внутри этого храма в Тель-Араде есть два жертвенника, побольше и поменьше. И они стоят перед двумя такими вертикальными стеллами, камнями, побольше и поменьше. И, соответственно, кому эти камни и жертвенники посвящены, надписей нет. Просто вот стоят и стоят. А вот можно предположить очень интересную вещь. В той же самой четвертой книге царств, которую мы сегодня вспоминали, написано, например, то, что творилось при царе Манассии. «Соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня и поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сына его». То есть Манассия поставил истукан Астарты, священное изображение некоторой богини. Да, и, вероятно, поставил его на некое почетное место. Строго говоря, потому что вообще в древнем мире божества языческие, они обычно были женатыми. Как это Бог будет ходить холостой? Наверное, надо ему дать жену, чтобы у него все как у людей было. И вполне вероятно, что в каких-то местах вот этот самый израильский культ, он оказался очень похожим, и Богу предавалось некоторое количество помощников, а то и супруга. И, кстати, это постоянная тема обличений. И сказал Самуил всему дому Израилю, вот тот самый Самуил, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите ему одному». То есть, этот призыв, который постоянно повторяли разные пророки, был, очевидно, актуален. Если бы нет, зачем бы он об этом говорил? Ну и в следующий раз мы продолжим немножко этот разговор и поговорим, наверное, о том, как нам относиться к вот этим проблемам историчности и мифологичности текста. И помогает ли нам здесь археология?
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».